эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 25 ноября, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте, сегодня в нашей программе. Будет ли построен аэропорт в Степанакерте? Годовщина начала грузино-осетинского конфликта. 9 лет революции РОС. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Сирии повстанцы заявили, что захватили военный аэродром Маш-Ас-Султан в восточном пригороде Дамаска. Во Франции консервативная партия бывшего президента страны Николая Саркози проводит сегодня чрезвычайное заседание. На северо-западе Пакистана в результате взрыва бомбы погибли по меньшей мере 5 мусульман-шиитов. В Сирии повстанцы заявили, что захватили военный аэродром Маш-Ас-Султан в восточном пригороде Дамаска. По данным сирийских правозащитников, за ночь боев на эту военную базу погибли 5 солдат оппозиционной сирийской свободной армии. В разных районах страны в воскресенье погибли 20 человек. Сообщения из Сирии не могут быть подтверждены из независимых источников, поскольку власти запретили иностранным журналистам посещать районы боевых действий. Между тем, в Ираке планируют открыть еще один лагерь для сирийских беженцев в Дахуке, рядом с сирийской границей. Сейчас в Ираке находится уже 30 тысяч сирийцев, спасающихся от военных действий. Во Франции консервативная партия бывшего президента страны Николя Саркози проводит сегодня чрезвычайное заседание, на котором обсуждаются вопросы партийного руководства. Партия «Союз за народное движение», как утверждают наблюдатели, переживает организационные трудности и опасность распада. В центре внутрипартийной полемики проблема иммигрантов и распространение ислама во Франции. В результате состоявшихся неделю назад внутрипартийных выборов обострились разногласия между сторонниками генерального секретаря партии Жан-Франсуа Купе, выступающего с крайне правых позиций, и бывшим главой правительства Франсуа Фийоном, который стоит на умеренных центристских позициях. Ожидается, что сегодня вечером один из ведущих французских политиков и деятель правой партии «Объединение в поддержку республики» Ален Жупе встретится с Купе и Фийоном и попытается урегулировать противоречия. По сообщениям пакистанских властей, на северо-западе Пакистана в результате взрыва бомбы погибли по меньшей мере 5 мусульман-шиитов, участвовавших в религиозной процессии. В результате взрыва, прогремевшего в воскресенье в Дара-Исмаил-Хан, пострадали около 70 человек. Накануне там же была взорвана еще одна бомба, унесшая жизни 7 человек, в том числе 3 детей. По сообщениям полиции, бомба, взорвавшаяся в воскресенье, была заложена в одном из местных магазинов, пока никто не взял на себя ответственности за последний взрыв. В эти дни мусульмане отмечают начало священного месяца Мухаррам, первого месяца по исламскому календарю. Ранее в этом месяце экстремисты-сунниты уже нападали на шиитов, составляющих меньшинство в Пакистане. Власти приняли усиленные меры безопасности на всей территории Пакистана с тем, чтобы предотвратить нападение на шиитов во время празднования Мухаррама. В крупных городах временно заблокирована мобильная связь, поскольку взрывное устройство часто приводится в действие при помощи мобильных телефонов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Каталонии сегодня проводятся досрочные выборы депутатов региональной законодательной ассамблеи. Правом голоса в этой автономной области на северо-востоке Испании обладают около 5,5 миллионов человек. Выборы определят, какая партия получит право сформировать правительство Каталонии. Многие политики, участвующие в выборах, заявляют о намерении организовать референдум по вопросу о независимости Каталонии. Сторонники независимости этого испанского региона считают, что каталонцы отчисляют слишком большие налоги центральному правительству, а это, в свою очередь, тормозит развитие региона. Каталония обеспечивает примерно 5-ю часть волового внутреннего продукта Испании, переживающей серьезный экономический спад. В Нигере 9 человек погибли и десятки были ранены при двух взрывах около гарнизонной церкви в городе Джаджи, северный штат Кадуна. По словам двух военнослужащих, сначала в здание церкви врезалась заминированная машина, за рулем которой был смертник. А когда у места взрыва собрались люди, другой смертник направил на церковь второй заминированный автомобиль. Пока никто не взял на себя ответственности за нападение. В Нигерии подобные атаки чаще всего совершают боевики исламистской группировки Боко Харам. Из 160 миллионов жителей Нигерии половина христиане, половина мусульмане. Глава московской хессенской группы Людмила Алексеева предполагает, что сайт группы подвергся атаке хакеров. Как сказала Алексеева агентству РИА Новости, что это дело рук неких доброжелателей, которые стали заходить на сайт после того, как она обратилась к российским гражданам с призывом делать пожертвования на правозащитные проекты. В обращении говорилось, что все собранные средства пойдут на продолжение деятельности организации. Правозащитники бойкотируют вступивший 21 ноября в силу закон о обязательной регистрации в качестве иностранных агентов тех некоммерческих организаций, которые более чем наполовину финансируются из-за рубежа. Китай заявил об успешной посадке истребителя на первый в стране авианосец «Ляолинь». По данным китайского внешнеполитического ведомства, в ходе недавних учений использовался боевой самолет отечественного производства, при сборке которого учитывалась конструкция российского палубного истребителя Су-33. Что касается «Ляолиня», то это недостроенный в СССР авианесущий крейсер «Варяг», который Китай купил у Украины в 1998 году. Китай заявляет о продвижении в военной сфере на фоне обострения его территориальных споров с Японией, Вьетнамом и Филиппинами. На Чернобыльской АЭС начался монтаж арки нового саркофага над реактором, разрушенным при катастрофе в 1986 году. Началу работ предшествовали испытания всей конструкции, весящей несколько тысяч тонн.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных в середине часа. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. 22 ноября сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетили Нагорный Карабах. Перспектива открытия аэропорта в столице непризнанной республики Степанакертия стала одной из тем, понятых в ходе ноябрьского визита. По мнению российского сопредседателя Игоря Попова, если такое случится, это создаст дополнительную напряженность между конфликтующими сторонами. Чем объясняется подобный скепсис дипломатов-посредников? И какой опасность стоит в себе открытие авиационного сообщения между Степанакертом и внешним миром? Об этом из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Степанакертский аэропорт, так же как и абхазский участок железной дороги и железнодорожное сообщение между Арменией и Азербайджаном, пал жертвой этнополитического конфликта. Этот объект был построен в 1974 году и до начала Нагорно-Карабахского противостояния выполнял регулярные пассажирские авиарейсы, связывая автономную область с внешним миром. Тогда его границы в основном совпадали с рубежами Советского Союза. С началом армяно-азербайджанского противоборства в 1988 году, когда железнодорожное сообщение между двумя республиками было нарушено, значение Степанакертского аэропорта сильно возросло и для сторон конфликта, и для союзного центра, осуществлявшего режим ЧП в Нагорно-Карабахской автономной области. Контроль над ним рассматривался как получение дополнительного инструмента для конечного успеха. Однако с началом военных действий в Нагорном Карабахе аэропорт, как объект гражданской авиации, прекратил свое существование. В последние годы тема восстановления авиационного сообщения из непризнанной республики стала все активнее обсуждаться в публичном политическом пространстве. Периодически руководство Нагорно-Карабахской республики заявляло о том, что в скором времени объект будет введен в эксплуатацию. При этом назывались даже конкретные даты торжественного открытия и ввода в строй восстановленного аэропорта. Президент Армении Серж Саркисян даже изъявлял готовность стать первым пассажиром на рейсе Ереван-Степанакерт. С той же периодичностью официальные представители Баку говорили, что готовы принять адекватные меры для недопущения подобного сценария. Уже многие годы Азербайджан делает ставку на международную изоляцию непризнанной НКР. В отличие от грузинского государства и его действий в отношении Абхазии и Южной Осетии, эта политика более последовательная и целенаправленная. Очевидно, что открытие авиационного сообщения хотя бы в формате Степанакерт-Ереван облегчает связь между Арменией и непризнанной республикой, которой она патронирует. Позицию Азербайджана поддерживает и Турция, которая с 1993 года уже закрыла свою сухопутную границу с Арменией. И хотя воздушное сообщение между двумя странами существует, Анкара дает понять, что готова в случае открытия Степанакертского аэропорта пересмотреть существующие подходы. Все это вынуждает армянскую сторону к сдержанности и аккуратности. Открытие аэропорта раз за разом переносилось. Непраздный вопрос, а зачем вообще затевать весь проект, если реакция Баку понятна? А жесткое и отнюдь не только риторические ответные действия возможны, и не только со стороны Азербайджана, но и Турции. В самом деле, игра вокруг открытия аэропорта представляет значительный риск. Конечно, в Баку много говорят о том, что готовы к силовому решению конфликта, однако до практических действий дело пока что не доходило. Но надо понимать, что ввод в строй объекта гражданской авиации станет одним из серьезных нарушений того статус-кво, который сложился в Карабахе, начиная с 1994 года, то есть с момента прекращения вооруженного противоборства. По своим последствиям это будет намного серьезнее, чем снайперские дуэли или минометные обстрелы, количество которых год от года растет. Если авиационное сообщение откроется, то положение НКР при всей условности параллелей – Карабах не остров и вообще не имеет выхода к морям – будет напоминать ситуацию с Турецкой Республикой Северного Кипра, имеющей воздушное сообщение с Большой Турцией. И опасаясь такого нарушения, Баку может предпринять более жесткие меры со своей стороны, что чревато эскалацией военного противоборства. И этот вызов понимаются председатели Минской группы, не желающие терять ту синицу в руках, которая у них сегодня есть, в виде пусть и неэффективного, но переговорного процесса, альтернативой которому может стать эффективное военное противостояние. Очевидно, что и в Ереване, и в Степанакерте не могут не просчитывать последствия и риски. В этой связи вся история с аэропортом может иметь две цели. Первая – это инструмент давления на посредников в условиях ограниченности ресурсов и попытка прощупывания ситуации на предмет изменения статус-кво в свою пользу. Тут есть, конечно, свои ограничители. Технические причины не могут быть вечными. Впрочем, все прекрасно понимают дипломатический характер этой техники. В любом случае у Армении и НКР нет нефти, приходится использовать другие инструменты. Вторая – попытка доказать ошибочность изоляции непризнанной республики, чем Минская группа также озабочена. Тем паче, что эффективность такой изоляции вызывает вопросы. Свидетельством тому недавний визит спикера Нижней палаты уругвайского парламента в Степанакерт, не говоря уже о посещении этой непризнанной республики проармянски настроенными политиками из США, Европы и России. Отсутствие полноценного воздушного сообщения не стало всему этому помехой. Интересная деталь. Обсуждение авиационной темы происходит на фоне другой дискуссии о восстановлении железнодорожного сообщения между Грузией и Россией по Абхазской территории. Все это четко показывает, что разделенный регион с разрушенной инфраструктурой и многочисленными внутренними преградами не имеет шансов на нормальное развитие. Встает и не совсем политически корректный, но резонный вопрос. Кто сможет привести к некоему общему знаменателю все разнообразие противоречивых интересов для восстановления того, что было порушено два с лишним десятилетия назад? Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
23 ноября исполнилось 23 года с начала грузино-осетинского конфликта. История не терпит сослагательных наклонений, и все же, можно ли было избежать этого конфликта, или он был неминуем? Продолжает Мурат Гукимухов.
С распадом Советского Союза по постсоветскому пространству прокатилось более трех десятков конфликтов разной степени интенсивности – политических, социально-экономических и межнациональных, умноженных на ряд исторических и экономических проблем. Из них лишь 4 привели к войнам в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. По мнению российского политолога Модеста Колерова, вооруженные конфликты на территории Грузии были неизбежны. Эксперт называет 3 исторических предпосылки этих конфликтов.
Во-первых, Грузия находилась на особом положении сначала при Сталине, а потом после Сталина. И в течение именно советского времени грузинская социалистическая Советская Республика сформировалась в то, что академик Сахаров назвал маленькой империей. Второе. Слабость и безответственность, авантюристичность власти Горбачева и его ближайших сотрудников. В недавно вышедших мемуарах Шеварднадзе детально и подробно рассказано, как он вел, грубо говоря, двурушническую линию в отношении грузинского национализма в момент перестройки.
Третий фактор исторической неизбежности. Приведенный при пособничестве Шеварднадзе к власти агрессивный грузинский национализм.
Эксперт по изучению постсоветского пространства Александр Караваев считает, что закономерность – это то, с чем столкнулись все жители Советского Союза на рубеже конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века. Это гигантский скачок советского государства, связанный с открывшейся свободой предпринимательства, раскрепощением общества и первыми выборами власти, детонировавшими процесс формирования национальных элит. В конечном счете, говорит Караваев, реформы привели к конфликту между элитами за контроль над территориями и ресурсами, спором о месте и перспективе. Каждого этноса, споров о том, являются ли они или должны ли являться субъектом политического процесса. То есть это было повсюду в разваливающейся империи. Но вот что касается вооруженных конфликтов, то здесь нужно искать конкретных виновных, говорит Александр Караваев.
Роль личности, роль политических сил, потому что субъектами истории становились парламенты, когда принимали то или иное решение. Ну, конечно, это в русле новых идеологий, носителями которых выступали политические лидеры новой волны, новые националисты с кругов советской интеллигенции. То есть это не были профессиональные политики. А вот момент самого конфликта, это, в общем, момент вспышки национального духа. А носителями становятся пассионарные личности, которые, в общем, в этот момент времени, как бы являются выразителями чаяний большей части населения или каких-то слоев населения.
По мнению Александра Караваева, мотивы конфликтов не были навязаны искусственно. Среди многообразия различных идеологических доктрин победителями стали те, кто в эмоциональной, доступной и даже утрированной и жесткой форме говорили о том, о чем думали люди в тот момент времени. О том, что им кто-то мешает быть успешными, мешает занять достойное место в обществе. В конечном счете, осетино-грузинский конфликт, как бы парадоксально это ни звучало, это борьба за потребительский рай, говорит Александр Караваев.
Все эти дискуссии, они как раз дополняли те проблемы, которые советская система не могла решить в той модели, в которой она существовала. А проблемы эти касались формирования капиталистического общества. Это гигантский скачок, но он породил новые потребности, новые вопросы к власти, которые, естественно, очень легко можно было для себя, во всяком случае, вот в этой модели новых социально-экономических отношений, они легко решались в модели национального государства, в котором ты лично, твои друзья и близкие тебе по этнической группе товарищи решали вот эти вопросы сами.
Мне кажется, вопрос, можно ли было избежать этого конфликта, равносилен вопросу, могло ли не быть нас. Могло ли случиться так, что тогда, 30 лет назад, люди не поверили бы, что причина их проблем в соседи, а не в них самих. Сегодня на поверхности много всяких теорий заговоров о том, как развалили союз, всех поссорили и тому подобное. Наверное, поверить в них легче, чем смириться с отражением в зеркале. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Верховный комиссар Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон посетит Грузию 26 ноября. Как сообщили в представительстве ЕС в Грузии, Эштон прибудет в Тбилиси лишь на несколько часов, а из Грузии она отправится с визитом в страны Центральной Азии. О предстоящей поездке с Кэтрин Эштон побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Ёжвик. Беседу перевела Ирина Лагунина.
В Грузии вы встретитесь как с президентом Михаилом Саакашвили, так и с премьер-министром Бедзиной Иванишвили. Какое послание вы им несете?
Мы видели, что Грузия приняла серьезное политическое решение, решение о демократической передаче власти. И я скажу премьер-министру Иванишвили, что мы всячески приветствуем его стремление бросить все свои силы на выход из экономических проблем страны, но он также должен думать о некоторых внешнеполитических вызовах, которые стоят перед Грузией. И еще он должен принять все меры к тому, чтобы все, что он делает, особенно в области юстиции, было сделано открытым и прозрачным образом. А президенту Михаилу Саакашвили я скажу, что у него есть историческое наследие в Грузии, и ему необходимо работать с новым правительством. Он должен подталкивать страну в том направлении, в котором он ее толкал и прежде, особенно, конечно, в отношениях с Европейским Союзом, которые исключительно важны как для Грузии, так и для нас.
В Центральной Азии вы будете обсуждать стратегию ЕС с политическими лидерами Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и Узбекистана. Критики политики Европейского Союза в Центральной Азии говорят, что стратегия ЕС в этом регионе слишком расплывчата. Вы не собираетесь установить какие-то правила и критерии оценки успеха?
Вы правы, говоря, что она слишком расплывчата. Но на самом деле мы просто пытаемся ухватиться за ниточки разных проблем. Вы правы и в том, что нам надо создать критерии оценки успеха. Иначе как мы поймем, есть ли какой-то прогресс? В ходе встреч на министерском уровне мы попытаемся определить, в каких областях наше сотрудничество может быть наиболее успешным. Мы и так уже немало помогаем в области охраны границ этих стран, например. Мне бы хотелось сделать больше в области образования. Мы хотим попытаться поддержать экономически гражданское общество этих стран. Еще мы должны убедиться, что у нас есть наготове ресурсы для развития этих отношений.
Вы будете поднимать вопросы о нарушениях прав человека? И есть ли у Европейского Союза возможность повлиять на правительство центральноазиатских стран в этой области?
Я всегда поднимала эту проблему в диалоге с этими странами, и я это делаю так, чтобы разговор имел практический выход. Например, что означают права для женщин? Что это означает на практике, если женщины обладают не только политическими, но и экономическими правами? Кстати, я убеждена, что экономика государства развивается намного лучше, если в ее развитие вовлечены женщины? Или что означает на практике, если люди хотят создать свою собственную политическую партию? Или что означает на практике свобода вероисповедания? Или что означает на практике права инвалидов? На многих моих встречах эти вопросы будут в центре дискуссий о будущем работы Евросоюза в этих странах.
Вы можете провести красную черту, то есть вы можете сказать, что эти правительства делать ни в коем случае не должны?
Когда работаешь со страной, то движешься от изоляционизма к вовлеченности. В наших отношениях со многими странами этого региона как раз этот процесс и происходит. Я лично полагаю, что изоляционизм – не ответ. Вовлеченность – гораздо более продуктивный способ двигаться вперед, но она должна быть основана на принципах. Вовлеченность должна способствовать положительной переменам. На это требуется время, и это непросто. Часто приходится убеждать людей, что есть лучшие способы что-то делать. Но мы убеждаем, уважая при этом право каждого государства принимать свои собственные решения. Мы не приходим к ним насаждать наши взгляды. Это диалог, дискуссия, это, если хотите, именно та политическая работа, которая позволяет нам продвигать наши ценности.
С главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кэтрин Эштон беседовал наш корреспондент в Брюсселе Рикард Ёжвик.
Беседу перевела Ирина Лагунина.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Первый президент самопроглашенной республики Южной Осетии Людвиг Чибиров отпраздновал на этой неделе свой 80-летний юбилей. Накануне третий действующий президент Леонид Тибилов присвоил ему звание заслуженного деятеля науки. Этому событию предшествовали несколько лет забвения, и лишь теперь делается попытка переоценить годы, которые республика прожила под его руководством. Продолжает Ирина Келихсаева.
После проигрыша на президентских выборах в 2001 году, когда к власти пришел Эдуард Кокойте, Людвиг Алексеевич уехал жить в Северную Осетию и по сей день ведет там жизнь обычного пенсионера и научного сотрудника. В последние 11 лет о первом президенте на родине почти не вспоминали. Хотя вспомнить есть что. Далеко не случайно период правления Чибирова завершился его провалом. До сих пор люди, работавшие с главой государства, винят его сына Алексея в том, что жители Южной Осетии проголосовали на выборах против его отца. Дело в том, что Алексей стал руководить государством параллельно с отцом, используя при этом далеко не всегда законные методы. И это вызывало серьезное недовольство у людей. После выборов сын президента не желал отдавать власть. Он предпринял и попытку государственного переворота, пытаясь оспорить победу Кокойте. Затем последовал арест Алексея Чибирова и отъезд экс-президента из республики. Уезжать Людвиг Чибиров не хотел, о чем, с сожалением, вспоминал весной этого года в интервью «Эхо Кавказа».
Я бы остался с удовольствием. Если бы мне дали, я обушевал оттуда ректора университета, перешел на работу. И когда я окончил, сижу у себя, абсолютно никто обо мне не подумал. Я бы ректором не захотел больше, не даже простым преподавателем, но научно-исследовательский институт бы с удовольствием пошел на работу. Никакое предложение я не получил ни от кого. И вынужден был уйти.
Вспоминая Людвига Чибирова, многие говорят, что при нем республика находилась в шаге от вхождения в состав Грузии. Сам он, напротив, считает, что его вклад в развитие государственности Южной Осетии достаточно ощутим.
Когда я приступал к этой работе, у меня был мандраж. А вдруг со мной случится то же, что и с своими предшественниками, попросят меня убирайся. Два раза я хотел уйти, меня сами не отпустили. 8 лет проработал, я ушел оттуда с чистой совестью. Это говорю очень громко. Потому что кроме одного названия, там при моем начале работы никакого, ничего фактически не было. А я оставил после своего ухода республику де-факто существующее государство на юге Осетии. Если бы этого государства не было, уже бы после меня не так бы рвались и не все хотели стать президентами. А когда уже машина была собрана и надо было только налить бензин и управлять, то очень многие захотели. Я очень доволен тем, что вот эта республика, я могу считать ее своим детищем.
Забвение, в котором пребывал первый президент Южной Осетии, в значительной степени явилось результатом усилий Эдуарда Кокойте, вспоминая Чибиров. Обида на преемника жива до сих пор.
Когда он одержал победу на выборах до инаугурации, его окружили журналисты и первый указ ваш. И он прямо заявил, первый указ будет о первом президенте. Он много поработал, то, что положительно сказал в мой адрес и так далее, и мы должны уважать, мы государство, мы республика. И эти слова остались просто словами. Я получаю здесь пенсию рядового труженика Российской Федерации. Никаких льгот, абсолютно ни машине, никаких льгот с тех пор я не имею от этой республики, где оставили я 8 самых труднейших моих лет. Я абсолютно никто для Южной Осетии в итоге. Один раз только присутствовал на праздновании какой-то годовщины республики. Кого только там не бывает, кроме первого президента.
Зато глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров за заслуги перед Осетией добавил к скромной пенсии Людвига Чибирова 5000 рублей. Спикер парламента Станислав Кочиев, которому довелось работать с первым президентом, говорит, что главным его достоинством была толерантность. Как минимум 2 раза в период его правления чуть не вспыхнула гражданская война, но ему удалось гасить конфликты. Главным же недостатком периода правления Чибирова Кочиев называет сильное влияние окружения, которое зачастую и подводило президента, говорит Станислав Кочиев.
Произошла конфронтация с парламентом, вы помните. Каждый остался при своем мнении. Но пусть история рассудит. А то, что он был первым президентом, и могло быть гораздо хуже, чем при нем. Вот за это ему спасибо, конечно. Но он сам забылся, потому что он сам не показывал больше признаки политической жизни. Но я полагаю так, что если даже забыли, тогда он незаслуженно забыл. Хотя у меня были очень сложные отношения с ним, иногда доходившие до конфликта, я всегда отдавал ему должное.
Бессмысленно рассуждать о том, мог ли Людвиг Чибиров быть лучшим президентом Южной Осетии, чем он был на самом деле. Но и предавать забвению эту политическую фигуру нельзя, чтобы в будущем не получить куда более худшего руководителя. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Как обычно в это время с новостями региона, Любовь Баматова.
Экс-председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила о готовности сотрудничать со следствием против прежних властей страны, которая ведет по разным направлениям грузинская мечта, победившая на выборах в парламент 1 октября, передает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси. «Мне нечего волноваться, а вот единому национальному движению стоит нервничать. Готова участвовать в следственном процессе по любому вопросу, по какому бы конкретному делу не потребовались бы мои объяснения», сказала она грузинским журналистам. Ранее Нино Бурджанадзе заявляла, что должна быть изучена законность существования национального движения. По ее словам, и Саакашвили, и другие высокопоставленные чиновники страны должны предстать перед свободным судом. К ее мнению присоединился известный адвокат Шалва Хачапуридзе, который заявил, что внесет иск в Конституционный суд страны о запрете партии президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Министерство энергетики Грузии, которое на днях проведет переговоры с Интеррао, планирует поставить вопрос снижения тарифов на электроэнергию для тбилисцев примерно на 2,4 цента за киловатт, передает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси. Заместитель министра энергетики Илья Илашвили заявил, что тот показатель, который не вызовет снижение инвестиций в энергоотрасль Грузии. «Мы считаем, что тариф может быть снижен, но не более чем на 4 тетри. Это 2,4 цента», — сказал он, сообщает грузинское информационное агентство «Первели». «Мы объясним нашу логику, наши расчеты, чтобы показать возможность снижения тарифа», — заявил Илья Илашвили. Российская компания «Интеррао» владеет 75% акции АО «Теласи», одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, занимающейся распределением и сбытом электроэнергии. Остальные 25% контролирует государство. Российской компании также принадлежит ряд ГЭС. В целом она контролирует около 20% генерирующих мощностей Грузии. На крупнейшем погранично-контрольно-пропускном переходе на армяно-грузинской границе участок Баграташен-Садахло будет построен новый мост. Соответствующие средства на строительство выделит армянской стороне Европейский банк реконструкции и развития, передает ИА Регнум. Строительные работы начнутся весной, а их завершение ознаменует финал обширной программы многосторонней модернизации Баграташанского КПП. При этом аналогичные работы по реконструкции еще двух погранпереходов между Арменией и Грузией, Гагаванского и Бавринского, будут продолжены. В целом, цена модернизации этих КПП составляет более 62 миллионов евро. Донорами программы, которая должна повысить уровень оснащенности и функционирования армяно-грузинских переходов, являются Европейский банк реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк, Евросоюз и инвестиционная программа европейского соседства.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
На этой неделе грузинской революции РОС исполнилось 9 лет. Ее последствия и наследство в Тбилиси обсуждали грузинские политики и эксперты. О мероприятиях, посвященных событиям ноября 2003 года и изменениях в отношении к ним рассказывает Тимур Кигурадзе.
Крики, поломанные стулья, розы в руках. Михаил Саакашвили и группа его единомышленников врываются в парламент Грузии, срывая его первое заседание. Растерянный президент Шеварднадзе вынужден покинуть здание. И вот уже он объявляет о своей отставке. Десятки тысяч людей, собравшихся в центре Тбилиси и по всей стране, встречают эту новость с невероятным ликованием. Эти события войдут в историю как революция роз или бархатная революция. Ее годовщину отмечали в Грузии каждый год, неизменный атрибут празднований – шумные концерты в больших грузинских городах, многочасовые речи политиков, ночные фейерверки. В первый раз за 9 лет столица необычно тиха. Народ толпится разве что в церквях. Годовщина революции удивительным образом совпала с празднованием Дня Святого Георгия, покровителя Грузии. У него сегодня просят защиты и поддержки. Она необходима людям в такие неспокойные времена. Собственно, еще 5-6 лет назад празднование потеряло всякий смысл, считает депутат-республиканец Левам Бердзанишвили.
После разгона акций в ноябре 2007 года и тотальной фальсификации двух выборов в 2008 году революция кончилась. Здание демократии не было достроено.
Депутат совсем не против того, чтобы вспомнить и о позитивных моментах, которые принес ноябрь 2003-го. Мирное отстранение от власти главы Аджарии Аслана Абашидзе, реформа полиции, а главное, стране удалось вырваться из объятий безвремения. Коррупционный режим Эдуарда Шеварднадзе рухнул в одночасье. Молодой лидер революции Михаил Саакашвили завоевал небывалую народную любовь. На первых же выборах 96% избирателей отдали ему свои голоса и сердца. Спустя 9 лет он все еще находится в кресле главы государства, но поражение президентской партии на последних выборах и поношение, которым и теперь его самого осыпают со всех сторон, оставили на лице бывшего вождя революции неизгладимые следы. Президент встретил годовщину в Кутаиси в отреставрированном храме Баграта. Он говорил об ответственности, которую несет за страну. Было видно, что он изменился, выступление его было на удивление кратким, и уровень пафоса не добирался до прежних значений.
«Я был со своим народом во время лишений, во время восстановления, во время войны и мира. Конечно, я не оставлю народ в беде. Мы решим проблемы и выведем страну из кризиса».
Один из главных просчетов Михаила Саакашвили, считает политический аналитик Бакур Квашилава, это глубочайшее презрение, которое он высказывал своим политическим оппонентам, будучи уверенным в невозможности мирного существования с ними. «Демонизация оппозиции фактически подорвала основу демократического развития страны», говорит эксперт. Однако, по его мнению, значение революции 2003 года для Грузии трудно переоценить.
До 2003 года у нас была страна, был народ, но не было государства. Именно реформы, проведенные в это время, и позволили Грузии занять свое место среди других стран мира. Я бы назвал годы с 2003 по 2006 временем, когда сформировалось современное грузинское государство.
Аналитики в большинстве своем единодушны в определении временного рубежа, после которого просчеты команды реформаторов стали перевешивать ее успехи. Это 2007-2008 года. Это 2007-2008 годы. Бакур Квашилава вспоминает, как в это время становилось очевидным, что важное для страны решение президент принимает единолично, что гражданское общество теряет всякую власть, а нарушения прав человека стали систематическими. Именно это и привело к поражению революционеров на парламентских выборах 2012 года. Уверены эксперты. Они же подчеркивают, что без фундамента, заложенного в ноябре 2003-го, ни о какой мирной смене власти сегодня говорить не пришлось бы. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Наш постоянный автор, грузинский политолог Дмитрий Маниава, рассуждает о нынешнем положении единого национального движения. Его текст читает Андрей Бабицкий.
Аресты продолжаются. С тяжелым сердцем встречает национальное движение невеселую и некруглую девятую годовщину революции РОС. Бывшие сотрудники МВД начали давать показания, некоторые из них цепляются за авторучку, как за последнюю соломинку. А это значит, что вскоре следователи с неумолимостью древних японских истребителей Mitsubishi Zero выйдут на тех, кто приказывал господам жандармам вести незаконные прослушки и творить прочие бесчинства и мерзопакости. Организация прослушек не самое тяжкое обвинение. Оппоненты бывшего руководства предъявляют ему и другие насквозь пропитанные кровью счета. Но доказать, что прослушка действительно велась, гораздо проще. Вот следствие идет от простого к сложному. К слову, Альберто Фухимори и других бывших руководителей Перу вначале осудили за несанкционированные прослушки, обыски и прочие мелочи. И лишь через 9 лет после падения режима им впаяли немеренные 40 за создание эскадронов смерти. Прокурорские мельницы мололи медленно, но старательно. Националы в спешном порядке выстраивают линию защиты. Сейчас для них главное любой ценой доказать западным партнерам, что новые власти начали политические репрессии, что они невинные хоббиты, на которых ополчился весь Мордор, дабы раз и навсегда свести с ними счеты и отобрать кольцо всевластия, сиречь президентскую печать. И черные всадники скачут за ними по пятам в ритме романса об испанской жандармерии Фредерико Гарсиа Лорки. И демонически завывает северный ветер: «Отдай кольцо, Фродо, оно тебе не подходит». Тактика, безусловно, перспективная, но в одночасье прикинуться хоббитом несколько проблематично. Замысел новых властей, возможно, заключается в том, чтобы лидеры национального движения подошли к началу нового кризиса не с гордо поднятым оппозиционным знаменем, а в качестве обвиняемых в совершении тяжких преступлений, с трудом отбивающихся от волчьей прокурорской стаи, чтобы самым актуальным для граждан стал не вопрос, будут ли они избраны, а вопрос, будут ли они осуждены. Это трудноразличимый, но очень важный нюанс. В такой ситуации национальному движению будет достаточно сложно трансформироваться в главную оппозиционную партию страны, сохранить единство и стать реальным конкурентом грузинской мечты в борьбе за власть. Нынешние аресты не служат этой цели, но неплохие предпосылки для ее достижения они, безусловно, создают. В том случае, если процессы не будут прозрачными, а доказательства железобетонными, и если возникнет хотя бы малейшее подозрение в связи с политическим характером преследований, западные партнеры резко раскритикуют новое грузинское руководство, и Бедзин и Иванишвили отдают себе в этом отчет. Но в то же время он не может остановить или хотя бы замедлить раскручивающийся маховик следствия волевым решением, о чем, скорее всего, мечтают националы, поскольку подобный шаг вошел бы в противоречие с фундаментальными принципами построения правового государства. Вместе с тем, это разочаровало бы большую часть избирателей грузинской мечты. Десятки, а то и сотни граждан бомбардируют прокуратуру с жалобами, требуя восстановления справедливости и наказания бывших чиновников. Если хотя бы десятая часть из того, что они рассказывают журналистам, правда, то будет не только мучительно больно, но и мучительно стыдно. Остается надеяться, что грузинский суд, далеко не самый гуманный в мире, будет беспристрастен и расставит все точки над «и» и над «ё». Исходя из мирового опыта, можно с уверенностью сказать, что безгрешных диктатур развития не бывает. Еще ни одна из них не обходилась без прослушек, пыток и убийств. Но что следует сделать при переходе к демократии? Тащить всех без исключения в зал суда, как это произошло в Перу, или, подобно многим другим странам, впасть в коллективную амнезию, чтобы не способствовать расколу общества? Новое грузинское руководство, скорее всего, пойдет перуанским путем, соблюдая все нормы и руководствуясь холодным, как колымский снег, принципом «каждый преступник будет наказан». Кольцо сжимается, и как-то недобро улыбается генпрокурор, и в глазах бывших подчиненных скользит что-то нехорошее, эдакое, свидетельское, и скучно, и грустно, и некому руку подать. Тбилиси, президентский дворец, 9-я годовщина революции роз.
Текст грузинского политолога Дмитрия Маниава читал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжает нашу программу с традиционно хорошими новостями из Чечни представитель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Вот недавно ушедший с должности прокурор Республики Савчин порадовал. На сайте Республиканской прокуратуры в начале октября появилось сообщение о том, что на кирпичном заводе в станице Бороздиновская освобождены 22 раба. Но вообще-то известий подобного рода ни из Бороздиновской, ни из иных мест Чечни в последнее время не поступало. А сейчас и прокурор сменился. То То ли потому не поступало известий, что проблемы как таковой нет, то ли по иным причинам. Между тем, сам сюжет кавказского плена стал актуален как раз 18 лет назад. 26 ноября 1994 года в Грозный вошли колонны танков якобы оппозиции. Кажется, жители города были готовы принять и эту новую власть, выстроившую в колонну 40 танков и приведшую в город. Это уже оказалось признаком организаторских способностей. Власть валялась на земле. Но когда из люков боевых машин полезли за куревом российские офицеры, отношение к этой оппозиции изменилось. Танки части сожгли, части захватили. Офицеров, кто остался жив, взяли в плен. А тогдашний лучший министр обороны Грачев от них отрекся. В общем, так развивалась и последующая новая история кавказского плена. Никому эти пленные не были нужны. Матери, депутаты, журналисты, правозащитники вытаскивали солдатиков или крупицы информации о них. И только командованию все это было неинтересно. Впрочем, были и в этой череде дурных новостей новости хорошие. Одна история, которую совсем недавно принесли фотожурналисты, пришедшие в мемориал. Фотографию солдата, сидевшего в Департаменте государственной безопасности в Шали. Сразу можно было сказать, что он освобожден. Без двух месяцев, 18 лет назад, 26 января 1995 года. Была одна история, когда спецназ Северо-Кавказского военного округа попал в плен под селом Комсомольское. Главное разведывательное управление, единственная, казалось, оставшаяся часть армии, понимавшая себя как корпорация, сделала все, чтобы их вытащить и обменять на сидевших на фильтропункте чеченцев. Впрочем, тут хорошие новости заканчиваются, потому что сидевшие на фильтропункте чеченцы были избиты, голодны, изуродованы и озлоблены. С этого момента уже не было ни односторонних освобождений, ни посещений пленных матерями. История стала страшной, да и затянулась надолго, потому что до сих пор не найдены в Чечне сотни и тысячи пропавших без вести с обеих сторон. Тех, кого захватили федеральные войска, или тех, кого захватили чеченские отряды. Но об этом не говорит никто, ни военные, ни местные власти. Кажется, проблема поиска не беспокоит ни тех, ни других. Слишком уж печальные новости. А вы привыкли получать из Чечни, как всегда, только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Митинг в поддержку черкесов, проживающих в Сирии, прошел в Сухуми. У памятника Махаджирам собрались руководители самопроглашенного государства, представители интеллигенции, политики, ученые, молодежь, религиозные деятели христианской и мусульманской конфессии. На митинге выступили активисты из ученого мира, депутаты и студенты. Они говорили о необходимости оказать всестороннюю помощь желающим вернуться на историческую родину сирийским черкесам. Около 500 человек присутствовало на собрании, о котором рассказывает Марианна Котова.
Вновь в Сухуми с помощью социальной сети организовывается общественно-политическая акция. Абхазскими пользователями Facebook была создана группа «Мы за реформы», активисты которой и собрали 22 ноября у памятника Махаджирам более 500 человек. Политики, ученые, молодежь, представители власти и оппозиции на одной площадке выступили за идею всеми силами поддержать черкесов, проживающих в Сирии. С особенно горячими речами выступала молодежь. Говорят Кристина Ажиба и Тенгиз Агарба.
Те, за спинами которых горы, мы должны сделать все возможное и все невозможное для того, чтобы вернуть их обратно, для того, чтобы предоставить им возможность вернуться на родину. Возможно, таким образом Родина попытается возвратить наших братьев и наших сестер, своих сыновей и своих детей к себе, домой.
Считаю невозможным и абсолютно аморальным разделять абхазо-адыгскую диаспору, которая живет вместе в Сирии и которая по сей день живет вместе во всех странах проживания нашей диаспоры. Это разделит нас окончательно здесь, на Кавказе.
Депутат Народного собрания Ахрабжани уверен, что эта акция – подтверждение зрелости общества. Свидетельство того, что люди сами могут проявлять инициативу, без директив сверху, говорит Ахрабжани.
Это взросление нашего общества. Это четко оформленные гражданские инициативы, возросшая общественная активность молодежи. Сегодняшний митинг является подтверждением этого. Акция – это стопроцентная гражданская инициатива, к которой присоединились представители уже и общественных, политических организаций, властных структур и простых граждан.
По мнению депутата, не стоит следить за событиями в Сирии инертно. Абхазия должна быть готова к тому, что сюда хлынет поток беженцев. Ведь события последних дней говорят о том, что война не просто не утихает, но и приобретает все большие масштабы, говорит Ахрабжани.
Происходит эскалация конфликта, его интернационализация. И мы в этой связи должны быть готовы к самым негативным сценариям, в том числе к ситуации, когда должны будем принять значительное число наших соотечественников. Если наши усилия в этом направлении окажутся невостребованными и в Абхазию никто не поедет, ничего страшного. Но если ситуация будет трудная, тяжелая, мы должны быть готовы к ней на 100%.
Жанна Лейба всегда участвует в акциях, поддерживающих черкесов, живущих за пределами своей исторической родины. Ведь сама девушка с семьей вернулась в Абхазию из Иордании всего 5 лет назад. Сейчас она переводчик и активно сотрудничает с репатриантами из Сирии. Преподает детям абхазские и русские языки. Жанна уверена, что любому, кто живет на чужой земле, а тем более в стране, где идет война, необходима поддержка. Говорит Жанна Лейба.
В ходе разговора наши с сирийцами, когда спрашивается, и да, даже без вопросов они сами передают то, что они себя чувствуют тут, на своей родине, в своем доме, уютно, тепло. Спасибо государству за то, что выделило им все.
По завершении митинга была принята резолюция, в которой его организаторы настоятельно рекомендуют президенту республики, правительству и парламенту собрать экстренное совещание и принять меры по оказанию гуманитарной помощи, а также создать условия для эвакуации представителей абхазо-адыгской диаспоры. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Сухуми прошел 6-й юбилейный конгресс абхазо-абазинского народа. Для участия в нем в столицу самопроглашенной республики прибыли абхазы и абазины из разных стран мира – Германии, Франции, Бельгии, Турции и России. Самой многочисленной была турецкая делегация – 60 представителей. Об основных вопросах, которые обсуждались на конгрессе, в рубрике «Гость недели» рассказывает советник президента Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Беслан Кабахия. А с ним беседует Демис Паландов.
Беслан, добрый вечер. Сегодня в Сухуми проходит всемирный юбилейный абхазо-абазинский конгресс. И вот мы решили с вами поговорить об актуальных темах, проблемах, которые сегодня обсуждаются на конгрессе. Беслан, собственно, я думаю, можно начать с черкесской темы, потому что на этой неделе черкесская тема вновь была очень обсуждаемой, и мы с вами в начале этой недели говорили по поводу митинга, который прошел в Сухуми в поддержку черкесов в Сирии. Насколько обсуждаема эта тема была сегодня на конгрессе?
Эта тема была центральной темой в обсуждениях всех выступающих на конгрессе. И хочу вам сообщить о том, что вчера у нас 22 числа, во-первых, прошел митинг, согласованный с властями города Сухум. На митинге было большое количество народа. Были высказаны пожелания, так сказать, руководству Абхазии. Шел в обстановке такое единение. На митинге присутствовали как и простые люди, так и чиновники правительства Абхазии. И в этом смысле у нас полное единение, и черкесский вопрос является самой болевой точкой для всего народа Абхазии. Сегодня на конгрессе практически во всех выступлениях делегатов конгресса звучали именно вот боль по отношению к судьбе черкесов, которые находятся сегодня в самой сложной ситуации в Сирийской Арабской Республике. Я могу процитировать также вот Шарафа Базар выступал сегодня. Он дал полную информацию о том, что там происходит. Сказал о том, что люди готовы выехать, хотят выехать. И назвал даже какое-то количество людей конкретно, которые готовы хоть переехать, так сказать, в Абхазию. У нас была заготовлена резолюция Конгресса, но поскольку было очень много выступлений именно по этому вопросу, было принято такое решение, что Конгресс поручает исполкому в понедельник доработать вот это заявление, которое мы хотели сделать сегодня, и обнародовать его в понедельник, поскольку очень много было предложений высказано в ходе Конгресса.
Беслан, сегодня затронул черкесские вопросы Александр Анквап, и он, в частности, сказал: «Хочу, чтобы наша диаспора во всех странах предельно четко понимала позицию абхазского государства по этой теме. Для всех нас черкесский вопрос – политическая авантюра, направленная на дестабилизацию обстановки на Кавказе. Надо понимать возможные последствия данной провокации». Как вы поняли это заявление? Что хотел сказать Александр Анквап?
Значит, я не знаю, о каком заявлении идет речь. Я его не читал, поэтому я его не могу комментировать. Но я могу прокомментировать его выступление, которое Александр Анквап сделал сегодня на Конгрессе. Было очень такое серьезное выступление. Были обозначены практически все проблемы и болевые точки. И были высказаны очень дельные предложения. И обращение было с его стороны в адрес абхазов и абазинов, проживающих за рубежом, чтобы они тоже как можно более активно включились в процесс репатриации наших людей. Вот. А что касается черкесской темы, им была тоже высказана боль по поводу происходящего в Сирии. Вместе с тем, обращаясь к делегатам Конгресса, сказал о том, что вызывает единственное недоумение активность Грузии в этом вопросе, когда Грузия как бы вмешивается в отношения абхазов и черкесов. И он подтвердил, что абхазы и черкесы были вчера братьями, сегодня являются братьями, и завтра будет точно так. Вот это его слова, и эти слова нашли полное одобрение делегатов Конгресса. Это то, что я слышал своими ушами.
Беслан, у вас было предложение, чтобы в закон о репатриации были включены не только абхазы и абазины, но и черкесы. Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе?
Знаете, я не готов вам ответить. Я не знаю, мы все свои предложения сделали. Мы ждем, значит, ответа. Видимо, какая-то работа ведется, и там на ближайшее время, я думаю, какие-то ответы будут.
Беслан, давайте более широко взглянем, собственно, на повестку самого Конгресса. Наверняка обсуждались и проблемы абхазов, и абазин. Если говорить конкретно об абазинах, то затрагивался ли вопрос коммуникации между абазинами и абхазами, в том числе вопросы транспортной доступности?
Ну, я так понимаю, что вы имеете в виду дорогу через
Ходорское
ущелье, да.
Ухорский перевал.
Нет, этот вопрос не обсуждался. Я, правда, выходил несколько раз. Может быть, пока меня не было, кто-то поднимал. Но при ней я что-то этого вопроса не слышал. Но я хочу вам сказать другое, что у нас нет проблем в коммуникациях и в отношениях, так сказать, между абхазами и абазинами. Эти проблемы просто не существуют. Я даже не знаю, что здесь можно обсуждать. По большому счету, речь идет о дороге, да, если мы говорим о ней, то дорога, которая должна связать Абхазию и Северный Кавказ. И это очень большой, серьезный проект. И я как был на той позиции, что эта дорога абсолютно нужна Абхазии и нашим братьям на Северном Кавказе, я так и остаюсь вот на этой позиции.
Беслан, может быть, говорилось о языковых проблемах? Не было ли каких-то предложений по решению проблем сохранения абхазского и абазинского языков?
Конечно, эта проблема тоже поднималась, потому что действительно существует угроза утраты идентичности наших народов. Если мы утеряем собственный язык, то, естественно, мы можем утерять и свою идентичность. И эту проблему поднимали многие делегаты, и, естественно, об этом мы все думаем, и думаю, что это тоже найдет отражение в решениях Конгресса, которые, значит, будут оформлены официально, документально. В целом, я вот хочу вам сказать впечатление о Конгрессе. Конгресс прошел в такой нормальной деловой обстановке. Несмотря на то, что это был юбилейный Конгресс, и на нем не принималось никаких организационных решений, да, вместе с тем он прошел в такой деловой обстановке, и было высказано очень много дельных замечаний со стороны делегатов, была и критика по некоторым вопросам. Был откровенный такой разговор. Но завершили мы его заседание буквально 40-50 минут назад на такой нормальной оптимистичной ноте. И я думаю, что у нас впереди очень много работы. И в этом смысле вот этот конгресс может стать тоже некой новой отправной точкой, потому что мы намечаем для себя новые планы работ с учетом вот той ситуации, которая сегодня происходит в мире. Хочу добавить, что на конгрессе присутствовали гости. Помимо делегатов были гости, значит, был Сергей Николаевич Бабурин, это ректор Российского государственного торгово-экономического университета, и был посол Семен Григорьев, посол Российской Федерации в Абхазии.
А не было ли представителей каких-то черкесских общественных организаций?
Были люди из Карачаева, Черкесии, из Кабардино-Балкарии, но я вот, честно говоря, не могу сказать, представляли ли они там какие-то конкретные организации, честно говоря, не знаю.
С Бесланом Кабахи беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.